Глава 9. На следующее утро меня будят служанки. Им было приказано помочь мне помыться и переодеться к полудню. Инна приносит завтрак в виде вареных яиц, румяных булочек, ягодного варенья и крепкого черного чая. Они все еще уверены, что я живой человек, поэтому, чтобы не вводить их в заблуждение, я заталкиваю в рот одну небольшую булочку с вареньем и делаю несколько глотков чая. Вкус такой яркий, что на секунду я прикрываю глаза, но с непривычки мышцы челюсти ноют от напряжения, пока я пытаюсь переживать пищу, а один раз больно прикусываю себе язык. К счастью, в этот раз принц Даниил решил не вмешиваться в выбор моего наряда, и на мою просьбу выбрать что-нибудь поудобнее девушки нарядили меня в достаточно простое и строгое платье красного цвета. Свободная юбка в пол и верх полностью покрытый кружевом. Платье закрывает все от шеи до кистей и лодыжек, поэтому я не отказываюсь от него. Пока Марина заканчивает с нанесением макияжа, я отмечаю, что выгляжу даже лучше, чем вчера, хотя сердце все еще не бьется и нет никакого румянца. Вай, только и успеваю сказать «я» после двойного стука в дверь, но посетителю не нужен мой ответ. Он сразу распахивает дверь после короткого предупреждения. «Дите». «Агата, ты выглядишь все лучше и лучше». Сладкая улыбка Даниила с самого утра портит настроение. Этот принц хоть иногда бывает серьезным. «Ваше высочество!» Почти одновременно приветствуют Инна и Марина, присаживаясь в реверансе. Я ничего не отвечаю и даже не поднимаюсь с небольшого мягкого стула без спинки, на котором сижу перед туалетным столиком. «Девушки, благодарю за вашу помощь и прошу оставить нас». Даниил, продолжая сверлить меня взглядом, указывает служанкам на дверь, и те повинуются. Вместо них в комнату входит темноволосый молодой человек, которого я видела вчера. Он прикрывает дверь, и мы в тишине остаемся в комнате втроем. Теперь я могу внимательно их рассмотреть. Даниил и его друг действительно выглядят полными противоположностями друг друга, за исключением роста. Похоже, что молодому человеку около 22. Его волосы черные и спадают на плечи, а глаза имеют чистый изумрудный оттенок. На нем простой комплект одежды и штанов, белой рубашки и черного расстегнутого кафтана. Рубашка не застегнута на несколько верхних пуговиц, создавая небрежный вид, но ему это идет. Парень оглядывает меня со всей серьезностью, а потом, пренебрежительно ухмыляясь, поворачивается к принцу. «Так это действительно она и есть?» Он обращается только к Даниилу. «Он мне уже не нравится». «Да». «Ты уверен, что это та знаменитая Мара?» — с нажимом повторяет он. «Да», — отвечаю я и поднимаюсь с места. И эта Мара может тебя слышать. «Агата, позволь представить. Это Аарон. Аарон — это Агата». Аарон делает до смешного незначительный поклон, продолжая демонстративно натянуто улыбаться. «Аарон будет твоим сопровождающим во дворце», — отвечает Даниил, замечая мой немой вопрос. «То есть охранник?» «Именно», — встревает Аарон. «К сожалению, я не могу везде тебя сопровождать, поэтому он поможет тебе со всем, что тебе потребуется. Смело задавай ему вопросы, если тебя будет что-то интересовать. Если что-то понадобится в городе, может, что-то нужно купить, то тоже обращайся к нему», — добавляет Даниил. «Значит, охранник, нянька и личный слуга». Ядовито улыбаюсь я, замечая, что Аарону это явно не по нраву. «Возможно, не так категорично, но в целом верно», — хмыкает принц. «Спасибо, но нет». Оба с удивлением смотрят на меня. «Уж лучше Морок. К нему я привыкла. И выглядит он...» Я оглядываю Аарона демонстративно медленно, как он сделал это со мной ранее. «Внушительнее». Я немного привираю, потому что Аарон тоже хорош. Если Даниил скорее стройный и подтянутый, то Аарон шире в плечах и, вероятно, тренируется чаще. Уверена, что он может за себя постоять, но чувствую, от него будет больше головной боли, чем пользы. Морок хотя бы не болтает. К моему удивлению, парень не оскорбился, а только хмыкнул, сложив руки на груди. «Мороку нельзя во дворец, Агата. Он сюда никогда не заходит. Да и я рад этому. Не хотелось бы, чтобы он всех слуг распугал. Даниил предлагает мне согнутую в локте руку, и я ухватываюсь за нее, зная, что принц все равно настоит. Мы вдвоем выходим в коридор, а Аарон тенью идет вслед за нами. «Вижу, вы ему доверяете, принц Даниил. Кто он? Ваш родственник или близкий друг?» «Друг», — с улыбкой кивает Даниил, запуская руку в светлые волосы и убирая их назад. «Мы познакомились с ним 3 года назад, когда отец отправил меня в очередную военную академию. Аарон — наследник достаточно богатой дворянской семьи на юге страны, но его родители погибли. Он оставил следить за поместьем и угодьями своего дядю, а сам, по его словам, решил попытать счастье в столице. «Я бы никогда не доверил тебя ему, Агата, если бы не был уверен, что он сможет тебя защитить. Аарон был лучшим на потоке в нашей академии, и уже 2 года он мой личный охранник». Даниил гладит мое запястье, которое лежит на его руке, а я бросаю взгляд назад. Аарон никак не реагирует на слова принца, хотя все слышит. Шагая, он скучающе разглядывает стены, разминает мышцы плеча и даже нарочно громко зевает, но как только мы сталкиваемся взглядами, я отмечаю, что в них нет ни капли сонливости. Больше я не спрашиваю, и мы в тишине отправляемся дальше на 3-й этаж, в западное крыло, в комнату Николая. Старший принц Рахманов лежит на своей просторной кровати, утопая в мягкой перине и пуховом одеяле. Его комната роскошна, как и подобает главному наследнику. Однако сам принц выглядит своей блеклой тенью на фоне сверкающей позолоты и скрупулезно расписанных узорами стен. В комнате, помимо 2 служанок, находится принцесса Елена. Она сидит рядом с кроватью, вслух читая старшему брату книгу. Девушка замолкает, как только замечает нас, и отсылает прислугу, чтобы мы могли обсудить состояние их брата без лишних ушей. «Рада, что вы здесь. Мне уже не терпится узнать, можно ли помочь брату. Аарон!» Принцесса резко поднимается с места, откладывая книгу.
«Принцесса?» — с улыбкой кланяется мой охранник.
«Я уже думала, ты вновь куда-то сбежишь. Нам так и не удалось поговорить в прошлый раз. Когда ты вернулся?»
«Вчера. И прости, Елена, я был слишком усталым после дороги и сразу отправился к себе в комнату».
К моему удивлению, Аарон не покинул комнату вслед за прислугой. Похоже, ему всецело доверяет не только Даниил, но и его сестра. Елена подходит к моим спутникам, продолжая о чем-то говорить, а я, уже не обращая внимания на ее щебетание, подхожу к кровати Николая. «Его отравили месяц назад?» — задаю первый вопрос я, когда наступает тишина.
«Да», — тихо отвечает Елена.
«И как давно он спит?» «Вначале его состояние было совсем плохим, потом он начал впадать в беспамятство, но просыпался, а в глубоком сне он 2 недели».
«Сколько ему сейчас лет?»
25, отвечает Даниил. «А выглядит он хуже, хочется добавить мне, но я вовремя прикусываю язык. По чертам его лица я легко замечаю, что они с Даниилом и вправду родственники, но у Николая, в отличие от брата и сестры, волосы русые и едва касаются ушей. Я приподнимаю его веко, отмечая, что зрачок едва реагирует. Глаза у него голубые. Вероятно, Николай полностью пошел в мать. Уверена, что принц до отравления был привлекательным мужчиной в хорошей форме, но сейчас он сильно потерял в весе, лицо осунулось, скулы сильно заострились. Кожа приобрела серый оттенок. Поджимая губы, я тщательно осматриваю его расслоившиеся ногти и посиневшую кожу под ними. Долго он так еще не проживет.
«Выяснили, чем его отравили?» — вновь задаю вопрос присутствующим.
«Точно нет, но лекари полагают, что это передозировка снотворного из мака, поэтому оно его не убило сразу». Даниил подходит ближе, нервно потирая ладони и наблюдая за моими действиями.
«Тебе что-нибудь необходимо для осмотра?»
«Да, вы и охранник». Я машу в сторону Аарона, который вопросительно приподнимает бровь. «Посадите Николая и придерживайте его голову». Молодые люди без лишних вопросов подчиняются, аккуратно сажая старшего принца в кровати. Елена тоже подходит поближе, с интересом наблюдая за моими действиями. А я сажусь на кровать, чтобы оказаться за спиной принца.
«Что ты собираешься делать?» — интересуется принцесса.
«Собираюсь посмотреть на его нити жизни, понять, насколько все плохо».
«Ты и вправду это можешь? Мы слышали про такое в сказках, но я не была уверена, что это правда».
Я поднимаю взгляд на девушку, замечая искрящееся любопытство в ее глазах. Ее губы слегка приоткрылись от удивления. Она стоит так близко к Даниилу, что только теперь я понимаю. «Вы двойня», — выдыхаю я. Даниил с изумлением смотрит на меня, потом на сестру и вновь возвращает взгляд ко мне.
«Ты только сейчас это поняла?» — улыбается он.
Я пожимаю плечами, не зная даже, почему это меня так удивляет. Вновь повернувшись к Николаю, я пробегаю пальцами по шее старшего принца, стараясь нащупать нити. Когда мне это удается, его кожа едва заметно сверкает золотом в тех местах, где они тянутся. Принцесса ахает, а Аарон хмурится, внимательно наблюдая. Я не рискую брать их и тянуть, чтобы проверить тщательнее,
но уже легко замечаю, что две из трех нитей светятся очень тускло, будто они медленно истончаются и вот-вот могут порваться.
Судя по всему, у меня есть не больше 2 недель, прежде чем хоть одна из них лопнет.
Не спрашивая позволения, приподнимаю на принца рубашку, отмечая небольшие язвочки на спине. Я поднимаюсь с места, жестом давая понять, что они могут уложить Николая обратно в кровать. Все трое присутствующих молча, но внимательно следят за мной, когда я подхожу к окну и разглядываю раскинувшуюся внизу главную площадь.
«Ты сможешь ему помочь?» Елена первая решается задать вопрос.
«Возможно. Но для начала нужно укрепить его тело. Для этого придется приготовить 2 отвара. Проблема только в том, что в запасе у нас всего 2 недели».
«Как это 2?» — бледнеет Даниил.
Я молчу, кусая губы, не зная, правильно ли сделала, что сказала такое вслух.
«Что тебе требуется?» — серьезно спрашивает Аарон.
«Мне нужно, чтобы ты купил в городе сухую мяту, валериану лекарственную, ягоды шиповника и боярышника, сальвию...»
«Саль... что?» — перебивает Аарон.
«И вереск».
«А, нет».
Я начинаю вышагивать перед окном, не обращая на него внимания, и силясь вспомнить рецепты и нужные ингредиенты. «Боярышник и вереск нужны свежие, придется собрать».
«Сальвия?» —
также переспрашивает Даниил.
«То есть шалфей. Либо просто приложить, либо мазь сделать. У него скоро образуются язвы на спине. Но за вереском и боярышником нужно будет идти в лес».
«Агата», — неуверенно начинает принц, пытаясь привлечь мое внимание. Он подходит ближе и приобнимает меня за плечи, отчего я дергаюсь, возвращаясь в реальность.
«Давай для начала проверим наших лекарей. Может, там ты найдешь необходимые травы? Если же нет, то сможешь отправиться в город, чтобы купить все, что нужно».
Я киваю, аккуратно выскальзывая из его рук, нехотя отмечая, что объятие было скромное, но приятное.
«Елена, проводишь Агату и Аарону к лекарю? Мне нужно доложить отцу о том, что удалось узнать».
«Конечно». Даниил хватает мою ладонь, и прежде чем я успеваю ее вырвать, целует кисть на прощание.
«Благодарю за надежду, дорогая Агата».
На мгновение я радуюсь, что кровь не бежит по венам, поэтому и покраснеть я тоже не могу. Даниил разворачивается и стремительно выходит.
«А ты всегда видишь эти нити?» — любопытствует Елена, когда мы покидаем комнату Николая и отправляемся к лекарю.
«Нет, мы стараемся не смотреть, и тем более не трогать нити живых людей».
«Почему?» — удивляется девушка.
«Это не совсем обязательное правило, но это личное».
Я мнусь, пытаясь подобрать слова. «Как вторжение в чужую личную жизнь. Никому не понравится, если кто-то ворвется к тебе в комнату, когда ты обнажен. А если прикасаться...» Я начинаю мямлить, не зная, как об этом рассказать. «В общем, мы этого не делаем».
«То есть для вас-то как обнаженная душа?»
«Вроде того. Мы смотрим только у мертвых, потому что нужно их найти и перерезать».
«Из-за Даниила я все детство слушала сказки о таких, как ты. И это так удивительно теперь идти с тобой рядом. Правда, Аарон?»
Мы оборачиваемся к парню, который плетется сзади.
«Я не так много знаю о Марах. Он равнодушно пожимает плечами. Кроме того, что они все мертвы».
«А вот Даниил, похоже, влюблен в Агату с самого детства», — хихикает Елена, а я спотыкаюсь о складку ковра, на что Аарон хмыкает.
«Он из раза в раз просил рассказать историю именно о тебе и твоей сестре».
«У Даниила всегда были странные вкусы», — поддевает Аарон, и мне тут же захотелось ему врезать.
«Агата, я знаю про историю твоей сестры. А у тебя был любимый?»
Теперь я не спотыкаюсь, а замираю, удивленная вопросом, а Аарон чуть не врезается мне в спину.
Елена тихо смеется, обхватывая мою руку и утягивая дальше по коридору. Эта принцесса своими вопросами и очаровательным смехом так напоминает Анну, которая точно так же в лоб задавала личные вопросы. От этого на какое-то время моя голова становится абсолютно пустой.
«Неужели никого не было?» — вновь начинает девушка. «Нам запрещено иметь семью».
«А встречаться?»
«Встречаться можно».
«Значит, и целоваться можно, и вместе...»
Аарон демонстративно громко откашливается.
«Прошу прощения за свое любопытство. В последнее время я слишком увлеклась романтичными книгами», — быстро выдает оправдание принцессы. «Это становится очередным напоминанием об Анне, и я проникаюсь к Елене еще большим теплом».
«Романтичными книгами?»
«Это любовные истории или романы. Мары такое не читают?»
«Моя сестра их любила. А так мы читали учебники, энциклопедии по травам, сборники про возможную нечисть, с которой мы можем столкнуться», — задумчиво припоминаю я.
Елена сочувственно улыбается, откидывая светлые волосы назад. «Романы интереснее. Я даже Аарону дала один, надеясь, что он станет чуть внимательнее. Я бы даже сказала романтичнее, но это точно не про него», — фыркает принцесса, с укором оглядываясь.
«Не знаю, чем описание поцелуев мне в этом помогут. Это я и так умею», — в тон принцессе фыркает парень.
Его ответ прозвучал настолько возмущенно, что я сама едва сдерживаю смех, и мы удивленно поворачиваемся к нему. Впервые за все утро на его лице появляется легкое смущение. Мы добираемся до части дворца, где располагается лечебница. Проходим мимо коек вглубь, чтобы встретиться с главным целителем и проверить запасы. Но, почуяв знакомые запахи лечебных трав и обеззараживающих растворов от вида сероватых простыней на кроватях, у меня начинает перехватывать дыхание. Елена проходит вперед, а я замираю перед одной из постелей, хватаясь за край спинки. Моя грудь лихорадочно поднимается и опускается, дыхание постоянно сбивается, и я хватаю ртом воздух, когда сознание подкидывает мне все больше воспоминаний о сестре в крови. Мне нечем дышать. У меня паника. Я уже мертва. Мне не нужно дышать. Я не могу умереть. Это просто смешно. Первый приступ паники случился сразу после смерти Анны. И с тех пор они иногда меня накрывали. Но после сестры я прожила недостаточно долго, чтобы ощутить это как проблему. Однако теперь это мучает меня даже после смерти, когда бояться мне особо нечего. Пытаюсь ругать себя за эту глупую слабость, но продолжаю задыхаться. Может, для всех живущих здесь история моей сестры уже старая пыльная сказка, но для меня прошло лишь несколько недель. Годы в могиле я не помню. Аарон берет мою ладонь и начинает массировать, разминая ее пальцами. Его странные прикосновения меня так удивляют, что картинки прошлого перестают возникать перед глазами, и я поднимаю глаза на парня. Он сосредоточенно смотрит только на мою ладонь, продолжая разминать. «Тебе ничего не угрожает», — расслабленно говорит молодой человек. «Я и не...» Он резко поднимает взгляд, и я замолкаю. Удостоверившись, что я не буду продолжать, он вновь сосредотачивается на монотонном действии. «Все в прошлом. Она уже давно не страдает. Она далеко и наверняка в намного более спокойном и счастливом месте, чем ты. Поэтому дыши. Ни ей, ни тебе ничто не угрожает». За его ровным голосом моя паника уходит. Я не замечаю, как дыхание возвращается в норму, и не могу понять, как он догадался, что я думала о сестре. Известно ли кому-то, что она умерла именно на больничной койке? Передали ли в поверьях, что рану мы зашили и остановили кровь, но все равно было поздно, и она умерла через 5 дней. После моего обещания отомстить, она уснула и больше никогда не просыпалась, сколько бы я ни просила, день и ночь сидя у ее кровати. И в тот момент, когда я все-таки позволила себе сомкнуть глаза, буквально ненадолго, она умерла. «Вроде ты говорил, что немногое знаешь о Марах». Его пальцы замирают на моей ладони, губы трогает слабая улыбка. «Внимательная, значит. Урок мне, что нужно быть аккуратнее в словах». «Лекарь нас ждет. Мы не замечаем, что Елена вернулась за нами. Она задумчиво хмурится, замечая, что моя рука все еще в ладонях Аарона. Что-то случилось?» «Нет, все в порядке», — отвечаю я на ее вопросительный взгляд. Я пытаюсь высвободить свою руку, но парень вдруг сжимает мои пальцы, не отпуская. Хитро улыбаясь, он сильнее обхватывает мою ладонь и тащит в сторону склада. «Лекарь ждет, идемте», — бросает он принцессе через плечо, когда та провожает нас изумленным взглядом. Поговорив с главным целителем, я нахожу много полезных трав среди запасов. И хоть у них и имеются нужные ягоды, но, как я и ожидала, все сушеные, а мне нужны свежие. Шалфея маловато для мази, поэтому я прошу пока просто прикладывать толченые листья, осматривать тело принца тщательнее и почаще поить его отваром для поддержания сил. Судя по его виду, скоро ему будет недоставать жидкости. Елена уходит через час, а Аарон, как мой охранник, остается наблюдать за моими поисками в кладовой, которые растягиваются еще на 2 часа. Я усмехаюсь, замечая, как от скуки уже в 10-й раз за последние 20 минут он со стоном меняет положение на деревянном стуле. «Мне нужно будет отправиться в город, чтобы докупить кое-какие травы», бросаю я молодому человеку, возвращая ящик с сушеными одуванчиками на место. «Ты можешь перечислить мне все, что необходимо, и я куплю», сразу же отвечает он, воодушевляясь, что его пребывание здесь подходит к концу. «Прости, но я не уверена, что ты даже сальвию от крапивы способен отличить». «Саль... что?» «Шалфей!» Так и говори, что шалфей.
И как только принц додумался поставить именно тебя в помощники, ты уверен, что хоть с мечом умеешь обращаться? Поддеваю его я, отряхивая платье от пыли. Раз двухсотлетняя стару... Мара, разговаривающая на древнем и непонятном языке, желает проверить мои способности с мечом, то завтра можешь присоединиться к моей тренировке, фыркает он.
Ты только что хотел назвать меня старухой?
Нет. Он с такой наглой улыбкой тянет это, что мне вновь хочется ему врезать. Даже в мыслях не было.
Я принимаю твой вызов на тренировку.
Нет, я имел в виду, что ты постоишь в сторонке, посмотришь и повосхищаешься мной.
Боишься? Приподнимаю я одну бровь.
Даниил, конечно, говорил, что мары усиленно тренировались при жизни, но ты и половину меня не весишь, возражает он, поднимаясь со стула и подходя ближе. Это будет слишком просто.
Обещаю, поддаваться я не буду, мрачно улыбаюсь я.
«Что ж, вероятно, ты не оставляешь мне выбора, Агата», отвечает он мне с такой же улыбкой. «У меня складывается впечатление, что он тоже не прочь меня проучить, хотя откуда в нас эта враждебность, ведь мы только утром познакомились. Но в город я пойду сегодня», бросаю я, огибая собеседника, и вновь выхожу в главную палату, стремительно проходя мимо коек, стараясь не обращать на них внимания.
«Хорошо, но я не могу пойти с тобой». Он догоняет меня в коридоре.
«Почему?» — спрашиваю я.
«Меня... недостаточно в городе. Так приказано. Либо я один выполняю твои поручения, либо в места, где много людей, ты можешь пойти только с Мороком».
Я замедляю шаг, обдумывая его слова, и он легко подстраивается под мой новый темп.
«Значит, меня все еще считают опасной для людей?»
«Возможно. Но это и для твоей защиты. Слухи о Маре, поднятые из земли, разошлись быстро по всей стране. Я против толпы не справлюсь. Но на Морока вряд ли кто-то рискнет напасть».
Аарон аккуратно подхватывает меня под локоть, останавливая и заставляя посмотреть на него.
«Ты прав. Люди суеверны, а ходячий мертвец, к тому же бывшая Мара, не навевает хороших мыслей. Соглашаюсь я, но замечаю сочувствие в его взгляде.
Я найду Морока для тебя. Надень что-нибудь потеплее и подходи к выходу».
Не дожидаясь моего ответа, молодой человек уходит дальше по коридору. Глядя ему в спину, я рассеянно отмечаю, насколько у него тихая и плавная походка. Возможно, Даниил не преувеличил, говоря, что Аарон хорош в обращении с оружием. По крайней мере, тихий убийца-наемник из него бы точно вышел. Следуя совету Аарона, я вначале поднимаюсь в свою комнату, чтобы сменить платье на штаны и рубашку, а простые сапожки меняю на высокие кожаные сапоги, утепленные изнутри мехом. Зная, что погода уже холодная, а в ближайшие недели должен пойти первый снег, я надеваю утепленный черным мехом красный кафтан. Он приталенный, расшит черной вышивкой, а наличие капюшона помогает мне спрятать слишком выделяющийся цвет волос. Морок ждет меня у подножия главной лестницы, точно там, где мы расстались в последний раз, держа двух коней под уздцы. Один из них все тот же мой белый конь. Морок никак не изменился. Даже его плащ с накинутым капюшоном все такой же потрепанный, будто он только что с дороги. Не скажу, что я сильно радуюсь, увидев слугу тени, но к своему облегчению былого страха перед ним я больше не испытываю. Мы не приветствуем и не говорим друг другу ни слова, я только удивленно ахаю, когда он подхватывает меня за талию и усаживает на моего коня, как делал это часто в начале, когда мои раны на плечах еще не зажили, и мне нужна была помощь.
Мне больше не требуется помощь, но спасибо. Тихо говорю я.
Морок только пожимает плечами и запрыгивает на своего коня. Мы молча, спокойным шагом, ведем животных в сторону оживленных улиц. Осенний световой день слишком короткий, и солнце уже начинает клониться к закату. Но нам нужно успеть до его захода, пока лавки работают.
«Ты же был там, когда принц нашел мне коня. Как его зовут?» Вдруг спрашиваю я, пытаясь избавиться от неловкой тишины.
Морок поворачивается ко мне. По его маске абсолютно не понять, размышляет он над ответом или раздражен, что я лишний раз открыла рот.
«Не знаю, ты можешь дать имя сама, раз тебе это важно».
Его голос все такой же глубокий и мрачный, искаженный маской, но и к этому я будто привыкла, поэтому не вздрагиваю.
«Не знаю, что ему подойдет», — бормочу я, поглаживая шею животного.
«Если ты плохо рассмотрела, то у тебя кобыла». Я с недоумением таращусь на мужчину, а он хмыкает в ответ на мое изумление. Признаться, я и вправду не обратила внимания.
«Снежинка?» — вдруг выдает Морок. И это милое слово настолько не вяжется с образом человека, который его произнес, что я не могу ничего выдавить в ответ, продолжая глупо на него смотреть, удивляясь, как это милое слово вообще может звучать так мрачно.
«Ягодка?» — вновь предлагает он серьезным тоном.
«О, нет».
«Изюминка?» «Зорька?» «Незабудка?»
С каждым новым вариантом моя челюсть все больше падает вниз, но изумление настолько сильное, что я могу только мотать головой, пытаясь остановить поток этих милейших кличек.
Цветочек, красотка, грация,
вас. Нет, 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 небеса, умоляю, остановись. Я смеюсь, не в силах слышать подобное от слуги тени, а по спине проходит волна дрожи.
Жемчужинка,
хмыкает он, добавляя уже специально.
Богиня, выдыхаю я, с трудом отдышавшись от смеха. Неужели ты сейчас пошутил?
Мне продолжать перечислять?
Нет, прошу тебя.
Я едва не повышаю голос, чувствуя, как колет бок. Я назову ее Морок, если ты не прекратишь. Угрожаю я ему, когда он вновь шумно набирает воздуха в грудь, чтобы выдать очередную миленькую кличку. Кобыла мотает головой, явно недовольная моим выбором. Назову ее Вьюгой.
Морок кивает, соглашаясь.
А твоего коня как зовут?
Сахарок.
Ты серьезно?
Я усмирил его при помощи нескольких кусочков сахара, отвечает Морок, но я готова поклясться, что чувствую улыбку в его голосе.
Никогда бы не подумала.
Что?
Что Морок может назвать своего коня Сахарок, да и вообще, что вы даете лошадям клички. Когда мы въезжаем в тень домов ближайшей улицы, я оглядываюсь вокруг, рассматривая, насколько изменился Иорат. Теперь, при свете дня, отмечаю, что дома в основном выкрашены в светлые тона. Бледно-желтый, голубоватый и бежевый. В столице фасад почти каждого дома хоть чем-то да украшен, но никому не сравнится по богатству с убранством храмов, что по высоте превосходят обычные дома и даже дворец. Однако ни один из этих храмов не принадлежит моей богине. На улице многолюдно, люди спешат домой с работы, а по краям улиц располагаются лавки. Однако мы с Мороком портим всю картину. На какой бы дороге мы ни появлялись, весь шум обычной жизни, если не пропадает вовсе, то понижается до тихого шепота, который доносится до нас с разных сторон. Дети перестают смеяться, разинув рты, глядят на нас. Люди расходятся в разные стороны как можно дальше, словно мы можем только своим присутствием заразить их какой-то смертельной болезнью. Продавцы лавок перестают зазывать покупателей, и все внимательно следят за каждым нашим шагом. Я то и дело слышу слова «Морок» и «Мара» в тихом шепоте вокруг. Значит, слухи дошли и сюда. А если кто-то из жителей не понимает всеобщую причину беспокойства и перешептываний, то стоящие рядом охотно подсказывают, понижая голос. Вначале мне неуютно находиться под всеми этими любопытными взглядами. Но через некоторое время такая реакция начинает утомлять, и я делаю как Морок. Перестаю обращать на все происходящее внимание. «Сюда», — бросает мой спутник. «Оставим лошадей в этом стойле. Лавка с травами через дорогу». Мы спешиваемся и привязываем животных к столбу. Морок машет рукой мальчишке, что следит здесь за животными. Мальчик прячется как можно дальше в тени за мешком с овцом.
«Я оставлю здесь. Забери, пока кто-то не стянул».
Мужчина кладет серебряную монету на невысокий столбик и подталкивает меня в сторону выхода, пока я удивленно наблюдаю за его щедростью.
«Наша связь», — начинаю я, — пользуясь, что сегодня Морок в хорошем расположении духа.
«Как она работает? Ты можешь меня чувствовать?»
«Не всегда, только если мне это нужно. Это как с твоей способностью. Ты видишь нити только когда смотришь.
А я могу почувствовать тебя?»
Он замолкает. Мы дожидаемся, пока три кареты проедут, чтобы пересечь дорогу.
«Если меня серьезно ранят, то да.
То есть, если я всажу в те... То есть, если кто-то всадит в тебя кинжал, я почувствую?»
Морок хмыкает на мою оговорку. «Если ты решишь всадить в меня кинжал, уверен, что тебе самой будет чертовски больно, а потом ты умрешь вместе со мной.
А если ты выживешь?»
«Тогда ты тоже. Но потом я случайно могу удавить тебя своими руками, поэтому не советую пробовать». Я также хмыкаю, кивая.
«Уже перестала трястись, как осиновый лист рядом со мной?»
«О таких, как ты, ходят страшные слухи. честно отвечаю я, поднимая на него взгляд, когда мужчина подталкивает меня к дверям магазинчика с травами. «Ты еще скажи, что веришь, будто у меня под маской тьма клубится вместо лица». Я закусываю губу, не желая признавать, что так и думаю. Однако мы провели вместе больше недели в путешествии по Аракину. Морок помог, когда принц меня проверял. Он никогда не делал мне больно и даже шутил, поддерживая беседу. Мы не друзья, но его компания мне стала привычна. Я думаю, хоть Мары не верят в подобную ересь, а вы, оказывается, как обычные деревенские девицы. Повтори-ка мне это еще раз в лицо. А то что, пырнешь меня кинжалом под ребра? Я хмурюсь, понимая, что наш разговор пошел по кругу, но уверена, что вновь чувствую, как Морок улыбается. У двери он останавливается, решая остаться снаружи, пока я покупаю нужные травы. Девушка-травница, которая меня встречает внутри, вероятно, достаточно быстро догадывается, кто я по цвету моей одежды. Она с опаской разглядывает мои волосы, когда я откидываю капюшон, чтобы осмотреться. Игнорируя ее пристальное внимание, я перечисляю нужные травы, и девушка начинает собирать мой заказ, хоть и старается держаться на расстоянии вытянутой руки, временами неловко обходя меня по кругу. Шалфея я покупаю даже больше, чем надо, думая швырнуть часть Аарону в лицо, чтобы он, наконец, выучил, что у этого растения два названия. Я трачу не больше 15 минут, а когда выхожу, Морок стоит рядом с дверью, привалившись спиной к стене и сложив руки на груди. Все жители, завидев его, переходят дорогу и всячески огибают слугу тени даже больше, чем меня. Закончила? Он протягивает руку, и я отдаю ему сумку с товаром. Ты купила все, что нужно? Нет. Завтра или послезавтра нужно будет отправиться в лес, который вне пути отсюда, собрать вереск и боярышник. Тогда нужно успеть до первых заморозков. Но ты говоришь о лесе, что близок к границе с Сиратом? Морок вновь подталкивает меня, чтобы я переходила дорогу. Да. Я поеду с тобой, но соваться туда плохая идея. Почему? Потому что из-за войны этот лес... Морок резко замолкает, вставая рядом и вытягивает руку, прикрывая меня. Ему в плечо прилетает переспевший помидор. Вначале один, сразу за ним второй, а затем еще и горсть соли. Помидоры с отвратительным чавканием размазываются по его плащу и падают на мостовую. Я перевожу взгляд на горстку детей, которые с визгом ужаса замечают, что мы обратили на них внимание, и разбегаются в разные стороны, прячась в ближайшем переулке. Люди вокруг задерживают дыхание, ожидая, что мы проклянем их или, может, даже заберем души. Но Морок равнодушно отряхивает руку и одежду. «Это предназначалось мне», — бормочу я. «Тебе», — соглашается Морок. «Но вы, Мары, такие непрактичные. Вечно носите красное, хотя на черном грязь не так заметна». Чем больше я провожу с ним времени, тем больше понимаю, что и наши знания о слугах тени ошибочны. Судя по всему, под маской они такие же люди, как и мы. Все мои сестры мертвы, и теперь этот Морок, возможно, единственный, кто понимает, какое прошлое я тяну за собой, и каково это быть такими, как мы. Я рассеянно смотрю на соль. Глупые дети пытались изгнать из меня призрака, а вот помидоры — это просто знак, что ходячему мертвецу в своем городе они не рады. Возможно, родители слишком часто пугали их тем, что Мары бродят вокруг их домов и скребутся в стены, желая убить какого-нибудь ребенка. Я рассеянно пинаю носком ботинка помидор. Всего 200 лет, и все полезное, что Мары сделали для людей, забыто.